Суббота, 30 декабря, говорит и показывает Москва. Вы смотрите «Книжное казино истории» на YouTube-канале «Дилетант». Приветствую, это я, микрофон Никита Василенко, всех наших зрителей и слушателей. И сегодня у нас буквально историческое воссоединение, поводом для которого стала новая книга «Храм Фемиды. Знаменитые судебные процессы прошлого». И свою книгу сегодня представит Алексей Кузнецов. Алексей, приветствую.
Добрый день, Никита. Очень рад воссоединению, пусть и на одну передачу, старого доброго «Книжного казино».
Все, да.
Старого доброго лампового.
Ну, мне вдвойне приятно, что сегодня я крупье, а тут...
Я тоже рад.
В роли автора я тоже. Нашими любезностями мы сегодня обменялись, и теперь перейдем непосредственно к важному разговору о книге. Но прежде всего, Алексей, знаете, есть такой жанр в YouTube, называется true crime.
Да, конечно.
Можете ли вы отнести программу «Не так» к этому жанру?
А, да и нет. По содержанию, в общем, наверное, да, потому что мы рассказываем о обстоятельствах реальных уголовных дел. Ну, мы стараемся, некоторых наших зрителей это раздражает, некоторые, наоборот, очень ценят это в нашей передаче с Сергеем Бунтманом, мы стараемся брать не только преступления, но, как говорится, шире. В каких-то делах это, скажем, социальная обстановка, которая породила, да, вот там конкретная обстановка в конкретной либо стране, либо области, либо в каком-то социальном слое конкретной страны в конкретное время. Иногда вот и на это делается упор. Иногда, скажем, мы постараемся поподробнее рассказать о судебной системе того государства в тот период, когда вот это дело происходит. Ну, например, те, кто давно передачу слушают, знают, что если речь идет о каком-то британском или американском деле и связано дело с убийством, то почти наверняка мы будем напоминать, что так, кто такой коронер, что такое суд коронера, как он, что такое инквест, то есть коронерское расследование, в каких случаях это просто расследование, а в каких случаях это действительно почти судебная процедура. Вот такие вот вещи. Это, конечно, не вписывается в классический true crime, где вот в основном все связано с делом. Ну и второе, что не вписывается, вот те ютубовские передачи на эту тему, которые я время от времени смотрю. Смотрю я Сашу Сулим, потому что с недавнего времени я в отдельных передачах Саши Сулим даже участвую. Одна уже вышла, одна должна выйти, если я правильно понимаю, в конце января, но мы ее уже записали. Ну и вообще я давно за творчеством Саши Сулим слежу. Мне очень в свое время очень сильное впечатление произвела ее работа, ее документ фильм об ангарском маньяке. Я рад, что я имел возможность лично ей свое восхищение высказать, ее профессионализмом и подачей материала. Вот. Ну, кроме того, я смотрю там конкурентов, то, что называется, там Минаева иногда заглядываю, еще что-то. Вот. Я достаточно давно смотрю «Следствие вели» там, и так далее. У нас, конечно, нет того, что привлекает к этим передачам. Мы картинкой, прямо скажем, не блещем Сергеем Бунтманом, если не считать нас самих. Ну, мы
зато сколько фактов вы излагаете в эфире.
Фактов мы стараемся излагать, но картинки, которых когда-то у нас не было, потом мы их начали добавлять, но все равно, чтобы не было вот ощущения, что вам диафильм показывают, что вы в детском садике, вам показывают диафильм, ну, мы их показываем от силы там 10 штук за передачу. Это, конечно, видеоряд, прямо скажем, скудненький.
Ну вот от картинки и звука вы все-таки перешли к книге. Это уже третий том, насколько я понимаю, тех процессов, которые присутствовали в программе, не так?
Да, да.
И давайте тогда поговорим о том, что туда вошло. И как мне кажется, вот я как читатель, многие процессы прикликаются с теми событиями, которые были в последние годы. То есть 20-й, 22-й, 21-й. То есть какие-то параллели можно провести. Я к тому, что... В программе всегда процессы выбирали зрители.
В программе выбирали процессы слушатели, совершенно верно. Вот не считая последних полутора лет, когда просто по техническим причинам это стало достаточно сложно, да и честно сказать, вот периодически раздаются голоса, давайте найдем какую-то возможность, вернемся к голосованию. Я понимаю, что это дает какое-то чувство вовлеченности, это дает какое-то там, может быть, даже спортивное.
Но демократия себя исчерпала.
Дело не в том, что она себя исчерпала, но поймите нас с Сергеем правильно, Сергеем Александровичем, это довольно утомительная штука, потому что, понимаете, просто подобрать 5 процессов, ведь это не просто 5 процессов, связанные чем-то. Мы старались всегда все-таки их увязывать как-то между собой. Но нужно найти 5 таких процессов, чтобы в случае, если этот выберут, точно можно было подготовить передачу, чтобы был материал. Да? А ведь с переездом сюда, с уходом на YouTube-канал «Дилетант» из «Эхо Москвы», у нас передача довольно существенно удлинилась. Там у нас было 38 минут, сейчас у нас 50, примерно 2 минуты чистого времени, и это значит, что материал нужно нарыть еще больше. А дело в том, что хотя нас, естественно, обвиняли в том, что мы подтасовываем результаты голосования, мы подпихиваем явных лидеров, нету никаких явных лидеров, фигу там. Сколько раз было, мы с Бунтманом уходим и говорим друг другу, ну, я ставлю на то, что вот это выиграет, а я ставлю на то, что вот это выиграет, а выиграет что-то третье. Так что тут, вы уж нас простите, мы просто устали. Достаточно непросто было несколько лет выдавать по подборке из пяти штук в неделю.
Я к чему начал этот свой долгий заход? Ну, например, если взять сюжет, который присутствует, процесс, связанный с карантином в 19 веке, если не изменяю, 30-е годы в Севастополе, это явно откликается с тем, что мы наблюдали в 20-м году, и будто бы это было... именно выбрано зрителем для того, чтобы прочувствовать, как это было тогда, и сравнить сейчас. Вот насколько это действительно соответствует?
Это соответствует действительности, но не совсем напрямую. Смотрите,
значит, давайте,
дело в том, что сюда входят статьи, написанные для журнала «Дилетант». Иногда бывает так, что прямо там Виталий Наумович или Алексей Алексеевич говорят, вот в следующий номер нужен такой-то процесс. Но это не частый случай. Такого за год бывает один от силы два раза. Да? Остальные я подбираю сам. Подбираю я как? Ну, нужно, чтобы процесс не попадал в главную тему. Потому что если для главной темы нужен, скажем, какой-то криминальный сюжет, это отдельная статья, это как бы будет в главную тему. Вот как был тут террор, скажем, времен Великой Французской революции, Алексей Алексеевич сказал, я хочу про процесс Марии Антуанетты. Окей, будет процесс Марии Антуанетты, но он будет в главной теме. А в рубрике «Процесс» будет что-то совсем другое. И это что-то совсем другое, и по эпохе, и по стране лучше бы было никак не связано, иначе будет слишком много в одном номере одной и той же тематики. Нужно какое-то разнообразие. И... Но поскольку журнал «Дилетант», он выходит все-таки как-то привязываясь к событиям, происходящим сегодня за окном, то я не помню, честно говоря, но не удивлюсь, если идея написать именно про холерный бунт в Севастополе была навеяна ковидными ограничениями и всякими несообразностями, которые тоже, хотя, к счастью, не спровоцировали таких событий, как в Севастополе в 1831 году, но вели к этому. Вот. Так что да, конечно, здесь есть процессы, которые так или иначе перекликаются с событиями недавнего прошлого.
Но все равно, раз у нас сегодня формат фильма о фильме, мы продолжаем разбирать и программу «Не так», и о том, как составлялся в том числе третий том. В предисловии вы рассказываете секрет дивана с книгами, который был у вас на даче, который во многом способствовал тому, что перед нами теперь есть книги серии «Дилетант» с процессом.
Он просто оказался определяющим.
Да, поделиться этим секретом.
Ну, мне кажется, я как-то рассказывал, когда еще была программа «Слух и эхо», мне кажется, я рассказывал про диван. Это очень простая история, я думаю, что немало найдется людей примерно моего или старшего возраста, у которых что-то похожее происходило. У моей семьи, ну, моих родителей, у моей бабушки была, теперь она у меня, небольшая деревянная такая классическая интеллигентская дачка из двух этажей. Вот, а как принято было в советское время, на дачу свозили то, что отслужило в городе. Вот покупается новый диван, да, куда старый, если в нем есть еще хоть одна целая пружина, его отвозят на дачу.
Ну, да.
Гости соберутся, лишнее спальное место лишним не будет. То же самое касается сковородок всяких, которые уже на московской кухне там не смотрятся, а на даче все сгодится. Кастрюли, разумеется.
Доживает свой век.
Доживает свой век. Собственно, вот классическая советская дача – это музей вещей предыдущей эпохи, а иногда и предпредыдущей. Да? У некоторых обнаруживались самовары с ятями, ижицами и фамилией Баташов, там медалями Нижегородской промышленной ярмарки 1800 какого-нибудь года и так далее. У нас, например, в сарае такой самовар один раз был откопан. Вот, никто не помнил, откуда он взялся на самом деле.
Ну, вот такой ценный артефакт.
И вот старый-старый диван, который когда-то был диваном моего папы в Москве, с отделением для постельного белья, и было дождливое лето, я был школьником еще точно, то есть это было начало 80-х, причем школьником не последних классов, и я то ли я залез в этот диван случайно, то ли мне сказали, что вот поройся в диване, там какие-то книжки, и в основном там были книжки, которые папа уже не считал необходимым держать в своей московской домашней библиотеке, это то, что он покупал в период своего обучения на юрфаке МГУ. Поскольку тогда он увлекался, он не был юристом-криминалистом, он был юристом-международником, и вся его международная, международно-правовая библиотека, она была, естественно, в Москве под рукой. А на дачу то, чем он тогда увлекался, и вот там нашелся Юрген Торвальд «100 лет криминалистики». Хотя это издание более позднее, но к этому времени отец уже закончился, тут Торвальд у нас в 70-е, по-моему, издали. Там какие-то судебные речи выдающихся адвокатов, там судебные речи советских прокуроров и прочее, прочее. И я в это во все погрузился. Да, там шикарный был многотомник материалов Нюрнбергского процесса. И это определило во многом мою жизнь, потому что способствовало выбору юридического факультета для обучения. Какие-то из этих книг, вот тот же многотомник я использовал для написания диплома, я писал его по Нюрнбергу. А потом я решил, что юридическая профессия не про меня, ушел в историю.
Так прервалась династия юристов.
Так прервалась династия юристов. Папа был мягкий человек, он не давил на меня, но я видел, что... Но династии не было, потому что папа был первый и, в общем-то, последний юрист в нашем роду. До него юристов не было. Вот. Но я думаю, что он был бы очень рад, папа уже 20 лет как нет на свете, но он был бы рад узнать, что я, пусть бочком, но все-таки в каком-то виде к праву вернулся, вот в таком хотя бы.
Ну вот, действительно, у нас сегодня третий том, я напомню, «Храм Фемиды. Знаменитые судебные процессы прошлого». Пожалуйста, поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями. И вот мы за кадром говорили, что первый тираж, который маленький такой, попал в книжный магазин shop.diletant.media, разлетелся, но мы...
За несколько часов, да. Но там на рекламе сидел сам Венедиктов, да,
да,
помните?
Да,
я не знаю, кто едет, но за рулем у него сам Брежнев. Люди старшего возраста этот анекдот должны хорошо помнить. Ну, когда на рекламе сеть Венедиктов, мне кажется, можно и настольные календари продать с успехом.
Ну, это так все и работает. Но все равно мы нашли еще несколько книг, и вот вы можете искать их в магазине, естественно, с автографом Алексея Кузнецова, который...
Не в каком-нибудь магазине, а в «Шоп-дилетант медиа».
Здесь, да, здесь, я, знаете, привык ставить артикли вот эти неопределенные, поэтому какого-то магазина. Давайте опять же вернемся к содержанию книги. Отдельное удовольствие для меня было читать о тех процессах, которые стали основой для художественных произведений. Таких книг много. И в том числе
для Дюма, Толстого. Да, таких много, это осознанно, потому что и широкий, что называется, читатель, он ценит, когда что-то он уже об этом слышал, ему есть чем это сопоставить.
То есть это изначально было так задумано, чтобы подогреть интерес читателя.
Я не могу сказать, что это прям вот такое рациональное решение, но довольно часто, когда мы с Сергеем Бунтманом после передачи садились, грешным делом закуривали, и ну чего мы предложим там, какую подборку мы предложим на следующий раз, у нас всегда в приоритете были дела, связанные с художественной литературой. Ну, это можно считать, что это наша личная такая вот небольшая особенность.
Ну вот, поскольку мы все-таки книжное казино, и о книгах не поговорить будет грешно, соответственно, хотелось узнать, как авторы искажали те или иные исторические события в свою пользу? Или, может быть, в пользу тех персонажей, которые им были симпатичны?
Ну, давайте начнем с самого знаменитого в этом смысле в нашей классической русской литературе писателя, с Достоевского. Достоевский искажал незначительно. Дело в том, что сюжетная, вот именно событийная линия, что преступление и наказание, что криминальной части братьев Карамазовых, что криминальной части бесов, она довольно ну, довольно близка к реальным тем вот делам, которые для Федора Михайловича служили исторической основой. Он их искал, эти дела, он очень внимательно следил за криминальной хроникой, в том числе и за зарубежной, потому что один из прототипов Раскольникова — француз Леснер. Да? Но другое дело, что часто это трудно узнать, потому что главная изюминка Достоевского – это его психологизм, а это, конечно, уже фантазия Федора Михайловича.
В душу не залезешь.
В душу не залезешь, тем более в такие души, которые послужили для него прототипами. Что касается Льва Николаевича Толстого, тут ровно противоположная история. Он никогда этих сюжетов сам не искал, не рылся в подшивках газет, там не читал судебные отчеты, но они его волшебным образом находили.
Ну, Толстой все-таки юрист.
Ну, как юрист, незаконченный курс в Казанском,
да.
Сильно незаконченный, я бы сказал, едва-едва начатый, так что, ну, он имел некоторое представление о праве, но, конечно, главное — это то, что он близко дружил с несколькими выдающимися юристами, в первую очередь с Кони и с Давыдовым. Но были и другие, кто входил в его окружение, и они периодически притаскивали, а вот у нас такое. Ну и Толстой, Воленс-Ноленс, но вынужден был заинтересоваться, и так появились и «Власть тьмы», и «Живой труп», и, значит, «Судебная линия в воскресенье». Вот это все тоже из реальной хроники.
Ну и, кстати, из последних там в том числе есть сюжет фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль».
Вот это был прямой заказ Алексея Венедиктова. Когда стало известно, что фильм закончен и скоро выходит на экраны, он примчался, я помню, и говорит: Леша, обязательно, прямо вот следующий номер, нужно вот про это дело. А я, честно говоря, про это дело ничего не знал. И оно, конечно, безумно интересно. Это вот один из тех случаев, когда я сам получил острое удовольствие от того, что в эту историю погрузился.
А когда работали над текстами для журнала «Дилетант», насколько было проблематично иногда сопоставить факты? То есть, когда один источник сообщал одно, другой источник еще что-то, и как-то это найти объективную, ну, не истину, истину мы никогда не найдем, но что-то среднее, компромиссное.
Ну, это нормальная работа историка. Это одна из важнейших составляющих частей исторической работы, то, чему посвящена на самом деле отдельная, так называемая, вспомогательная историческая дисциплина, источниковедение. Это умение не доверять источнику, критически на него смотреть, оценивать его, сопоставлять и так далее. Вот из тех процессов, которые в данной книжке находятся, примером такой работы может быть, например, очерк, посвященный Федору Никифоровичу Плевака, где прямо сравниваются два рассказа о знаменитом деле, когда Плевака защищал якобы там старушку-дворянку, укравшую копеечный чайник. Вот. И вот есть запись Вересаева, вот есть запись Дорошевича. Что ближе к истине? А проблема заключается в том, что никаких следов этого дела в документах нет. Ну и дальше сравниваем, и дальше смотрим. У Вересаева копеечный чайник, у Дорошевича серебряный кофейник стоимостью 300 рублей. У Вересаева текст в знаменитой речи такой-то, у Дорошевича идея та же, но, значит, рюшечки совсем другие. Дальше выясняем, что из этого достовернее, понимаем, что у Дорошевича первое, второе, третье, четвертое. Не буду сейчас их называть, прочитайте сами. Вот пример такой работы прямо перед вами будет.
Хорошо, но это опять же, это 19 век, может даже начало 20-го.
Это скорее всего начало 20-го.
Да, когда уже действительно велось хорошее протоколирование, и, может быть, какие-то архивы пережили революцию. А как быть с делами, которые пришли, ну, если не из Средневековья, то, может быть, времен смуты, там, не знаю, времен царя Алексея Тишайшего, который тоже дело одно присутствует?
Во-первых, до нашего времени дошло не так мало документов времен смуты, как ни странно. И в свое время, в 19 веке, археографическая комиссия, значит, проделала колоссальную работу. Труды ее многотомные изданы. и на сегодняшний день в оцифрованном виде лежат себе спокойненько, например, на сайте Runiverse.ru, которым я часто пользуюсь, когда нужно найти что-нибудь вот такое из допетровского, хотя и там и петровского, и постпетровского времени есть документы. Например, это, правда, из предыдущей книжки, не из этой, но была такая передача, запомнившаяся многим, «Судное дело о табаке, кореньях и травах». Это времена позднего Алексея Михайловича, или даже уже Федора Алексеевича, по-моему, но до Петра, соответственно. Вот это дело, оно сохранилось, и вот прям по материалам дела, да, была реконструкция. Ну, а что касается зарубежных дел, той же, например, последней дуэли, я вам хочу сказать, что во Франции сохранились многие правовые документы XIV века, и вот сегодня
можно... Слушайте, Франция ведь тоже пережила потрясение, Великая Французская революция, когда все горело, все летело в щепки, разлеталось.
А вот как так получилось? Муниципальные архивы сохранились, и когда, например, вот тоже дело, тоже в кино нашедшее выражение «Исчезновение Мартена Герра», два знаменитых фильма, один с молодым Депардье, а второй, который сделали американцы, они как бы его в другую эпоху и в другую страну перенесли, там я не помню, кто его играет, но кто-то тоже из известных актеров. Вот, сохранились записи дел в Тулузском парламенте, соответственно, 15-го, если не ошибаюсь, века.
Ну что же, это прям впечатляет.
Это впечатляет, особенно если начинаешь вникать, и выясняется, что в каждом небольшом городишке и даже в каждом крупном селе обязательно есть нотариус, и во Франции уже в 15 веке у крестьян в обычае любую маломальски заметную сделку фиксировать с нотариальным удостоверением. А завещание Шекспира... Об этом нет в книге, но в реальности-то есть, когда мы читаем завещание Шекспира. И, кстати говоря, это для любителей поспекулировать на тему, что актер Шекспир не был автором шекспировских пьес. Они говорят, ну как великий лирик, великий поэт, великий драматург, как он мог написать такое скучное завещание? Вторую по качеству кровать я завещаю там моей жене, там, а это то-то-то-то-то. Ну да, привычка была. Все, что нажито непосильным трудом, три кинокамеры, все это, значит, через нотариус.
Ну а почему все-таки в России так все плохо? Казалось, и приказы были там, не знаю, при Алексее Тишайшем и прочих царях, и какое-то судопроизводство все-таки выстроилось к концу империи. И да, была Великая Октябрьская, была Февральская революция, но почему все-таки так мало документов осталось у нас?
Ну, документов осталось мало, потому что архивное дело у нас всегда было каким-то таким вот, ну, по остаточному принципу, да. Не случайно Грибоедов «Служить по архивам» отправляет Молчалина, самого мерзкого, самого мерзкого из своих персонажей.
В принципе, да.
Вот такое вот
Грибоедов уже все объяснил.
Отношение у нас к архивам. Ну, а кроме того, конечно, и революция, и Великая Отечественная война в тех районах, где шли активные боевые действия, конечно, архивам тоже очень здорово повредили. Но я хочу сказать, что у нас, в принципе, частью нашего национального правосознания является такое вот противопоставление права и справедливости.
Право и справедливость, да, у нас это обычно противоречие.
Совершенно верно, они расходятся, да. И вот тут есть, значит, глава, посвященная Плевака. На самом деле Плевак здесь упоминается в нескольких, но одна глава прямо
ему
посвящена.
Я думаю, Кони и Плевак у вас из тома в том, рука об руку идут.
Ну, потому что мне интересны эти два человека, и я писал о каждом из них книжки небольшие.
Они гении, можно вот это слово применить к ним? В своем деле они гении.
Ну, мне кажется, к юридической профессии гений вообще не очень относится, хотя, может быть, я не прав, но они, безусловно, рыцари своего дела. Вот это мне в них, это в первую очередь меня в них привлекает. Собственно говоря, вот книжка, которую я написал о Коне, я приложу некоторые усилия к тому, чтобы она стала доступна широкому читателю, а не узкопрофессиональному, для которого была написана. Она так и называет цитаты «Не изменивший правосудию». Плевака можно было бы назвать точно так же. Да? Это были два человека, которые не за страх, не за деньги, а именно, что называется, за совесть, служили правосудию. За это они заслуживают памятник, на мой взгляд.
Я напомню, что это программа «Книжное казино истории». Сегодня Алексей Кузнецов и Никита Василенко. Историческое воссоединение. И поводом для этого стала книга «Храм Фемиды», где собраны процессы, которые были в программе «Не так» и, конечно, в журнале «Дилетант». Мы сделаем небольшую паузу. И прежде всего, поддержите нас лайками или поделитесь этой трансляцией с друзьями. Ну, а потом мы вернемся и продолжим наш разговор.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжается программа «Книжное казино истории». У микрофона Никита Василенко и Алексей Кузнецов. И сегодня мы говорим о книге «Храм Фемиды. Знаменитые судебные процессы прошлого». Я еще раз всячески призываю вас поддержать нас лайками. Лайки нас согревают в той или иной степени. Вот эти хоть еще и не морозные, но скоро нам обещали.
Морозы, да, грядут.
Страшные
так, что
морозы,
мы ваши
да,
лайки,
поэтому мы вот ваши лайки будем как топливо использовать, да, чтобы согреться в эти времена. Да и вообще Новый год, не жадничайте. А мы вам отдаем свою энергию. Это такой, знаете, взаимный обмен. И, конечно, если вы хотите поддержать проект «Живой гвоздь» и канал «Дилетант», можно зайти в магазин shop.diletant.media, где книга «Храм Фемиды» доступна, и с автографом Алексея Кузнецова, конечно, вы можете ее приобрести. Ну, а мы продолжаем наш разговор. И вот у нас сейчас разбирался такой сюжет, что хуже, белые пятна в истории или когда, наоборот, информации слишком много. Но ведь есть еще и мифологизация истории, и когда это есть определенный политический заказ.
Конечно.
И в этом плане у вас очень интересный есть сюжет, где вы разбираете дела, которые вел некто Владимир Ульянов.
Помощник такой вот присяжного поверенного, да.
И насколько вот сейчас это не просто разобраться в тех вещах, которыми занимался как юрист, как адвокат Владимир Ульянов, потому что действительно за время советской власти все могло переписаться, все могло, не знаю, по несколько раз, я не хочу использовать это грубое слово, сфальсифицироваться, но так или иначе исказиться в нужном русле.
Вы знаете, в случае вот как раз с этой главой, мне, как человеку, который должен был искать источники информации, было несложно, потому что работа была сделана до меня. О теме Владимир Ильич Ленин, Ульянов точнее, да, как юрист-практик, об этой теме есть две книги, написанные в советское время. И хотя понятно, что советское время наложило на них определенный отпечаток, но вся фактическая сторона, необходимая для того, чтобы по возможности незамутненным, не замылившимся глазом на все на это взглянуть, в этих книжках есть. Это книга «Ленин как юрист» профессора Стерника, замечательного, доктора юридических наук, замечательного ученого и, кстати говоря, любимого преподавателя в университете Генри Марковича Резника, который меня в свое время и навел на эту книгу, за что ему отдельное великое спасибо, и самарского журналиста Шалагинова, который тоже писал об этом в русле, значит, вот исследования Ленин в Самаре. Ну, а в Самаре он как раз и начал работать адвокатом. Но и, в принципе, любой желающий, обе эти книги оцифрованы, обе эти книги находятся в открытом доступе, любой желающий мог эту информацию найти, я ничего нового от себя, по сути, не добавил. Но дело в том, что, вот вы говорите, когда есть заказ, но дело в том, что исторические мифы очень часто возникают без заказа, ну, по крайней мере, без заказа в банальном смысле этого слова. Администрация президента не имеет к этому никакого отношения. Миф ведь возникает там, где людям хочется, чтобы он был. Миф – это поиск более уютного, более уютной конструкции, чем та, что лезет там с страниц какого-нибудь учебника истории. Что мы делаем? Тогда мы объявляем этот учебник заказухой, мифом и так далее. А миф, который в нашей голове почему-то поселился, мы объявляем правдой. Да? И вот, собственно говоря, я очень хорошо помню, почему я взялся, это был мой выбор, почему я взялся, значит, писать о Ленине как юристе, потому что я обнаружил в каком-то там новостном, значит, потоке совершенно такую уничижительную фразу, сейчас я ее ищу. Для
того, это какой-то отзыв на работу Ленина или как-то?
Это был, я не помню.
Работу Ленина как юриста тоже.
Да, кто-то достаточно, сейчас, мне кажется, я приводил эту.
Здесь у нас идет тяжелый поиск.
Да.
Да, цитаты.
Извините, сейчас я, видимо, это брошу искать, потому что не нахожу так вот быстро. Ну, одним словом, кто-то из наших современников с вами достаточно уничижительно высказался о Ленине. Дескать, юрист он был бросовый, никакой, и ленивый, и на самом деле и не хотел он этой работой заниматься. А это не так. Я небольшой поклонник Владимира Ильича Ленина, но просто, ну зачем на него вешать те грехи, которых у него не было? Та работа, которую он на первом году своей юридической практики продемонстрировал в Самаре, сильно выше среднего, скажем так.
Но вот вы еще упомянули в книге, что в одной из анкет Ленин указал, что он не политический деятель.
Что он журналист.
Да, он не журналист, а именно, что он
после революции, да, совершенно верно.
А почему именно так, как вам кажется? Мы не залезем к нему в голову.
Я не знаю, почему. Я не знаю, почему меня тоже это зацепило, казалось бы, вот уж, причем когда действительно он еще был формально помощником присяжного поверенного, он предпочитал писать журналист о себе, видимо, у Ленина, как у любого неглупого человека, происходила с годами переоценка, и вот почему-то в начале, уже, так сказать, стоя уже у руководства советского государства, он решил упомянуть, что он вот профессиональный юрист, не знаю.
А сколько всего вошло дел, процессов?
30.
30. Ограничение было со стороны издательства? Просто бумага может закончиться?
Нет, это не... То есть как? Это была договоренность с издательством. Когда, значит, накопилось 30, ну, меньше как бы не совсем прилично, да? Значит, когда накопилось 30, мы с Любой Комаровой, которая ангел-хранитель этой книги, которая вела все переговоры и всю организационную работу на себя, на свои хрупкие плечи взвалила, избавив меня от нее. Значит, когда мы издательство известили, вот есть такой-то объем, вот, пожалуйста, текст, сказал, давайте сюда. Дальше почему-то довольно долго это все лежало без движения. За это время накопилось еще некоторое количество, и мы с Любой издательству сказали, слушайте, ну если хотите, если вам кажется, что мало, мы еще десяток довольно быстро сможем довесить. Издательство, очнувшись от летаргии, сказал, не, не надо, достаточно, как раз вот тот объем, который удобен для там, каких-то наших издательских дел. Вот вышло 30, но я к тому, что уже десяток есть в загашнике, даже уже, наверное, чуть больше, это, я надеюсь, хороший залог того, что следующий четвертый том всё не заставит ждать очень долго.
К этому я и подводил.
Да, да, да.
Но я хотел еще вернуться к своему первому вопросу. Я вас спросил, знаете ли вы про жанр true crime?
Да.
Да, вы уже ответили. И почему я спросил? Потому что периодически я провожу какие-то фокус-группы, общаюсь с коллегами по поводу своих гостей в эфире. И вот про вас один мой знакомый сказал, Алексей Кузнецов – это патриарх жанра true crime. Насколько вы с этим согласны?
Знаете, аналогии отвечу. Совершенно сегодня совершенно очевидно, через 100 с лишним лет после событий, что самым знаменитым, не скажу самым высококвалифицированным, но именно по этому критерию самым знаменитым адвокатом Российской империи был, конечно, Федор Плевака. Но он не носил титула короля адвокатуры. Этот титул был зафиксирован за Владимиром Спасовичем. Только по одной простой причине. Спасович старше, он на полпоколения старше Плевака. И он один из первых присяжных поверенных. И когда восторги публики, значит, захотели реализоваться в том, чтобы наградить кого-то титулом короля адвокатуры, Спасович уже был. А Плевака делал только первые шаги в адвокатуре. Но Плевака так быстро стал действительно вот народным адвокатом, главным российским адвокатом, что люди чувствовали, что ему тоже надо что-то дать. И ему придумали митрополита адвокатуры. Патриарх тогда не было, да, поэтому не могли его назвать патриархом. Но вот у меня такое ощущение, что я патриарх True Crime только вот по той причине, что я старше тех, кто этим занимается.
А сколько программе не так? Именно программе не так.
Программе не так, если считать ее...
Ваш цикл, когда начинается, да, когда ваша...
Да-да-да, я имею в виду именно вот, но от нашей с Сергеем Бунтманом первой криминальной передачи в апреле будет 10 лет.
10 лет.
В апреле будет 10 лет. А если брать вот нынешний формат, когда обязательно, чтобы был хоть в каком-то виде судебный процесс, тогда в конце января будет 9 лет.
Несколько лет исчислений, но...
Да, каждый... старый стиль, новый стиль.
Да, это уже будем выбирать зрители и читатели. Но через ваши руки проходит много разных дел, много разных сюжетов, и это уже третий том, четвертый том. Вот тоже намек появился на четвертый том. А не хочется ли сделать именно художественное произведение на основе тех материалов, которые вам попадают?
Скажем так, на основе... материалов, которые попадают, я все жду и надеюсь, что когда-нибудь ко мне обратятся создатели художественного кино, потому что я везде, где могу, и вот сейчас воспользуюсь тоже нашей площадкой, я говорю одно и то же. Есть абсолютно готовые сюжеты для 8 серийных сериалов. Такие, где ничего не надо додумывать, где есть все как положено. Помимо криминальной линии есть любовная линия, есть какие-то там бытовые линии, есть еще что-то. Есть, ну, по меньшей мере, полдюжины дел, которые я сразу готов предложить кинопродюсеру. Вот смотрите, вот здесь с минимальными отклонениями от действительности можно сделать либо полнометражный художественный фильм, либо там восьмичастовый сериал. Вот, вот это. А что касается просто написать художественное произведение, несколько лет назад, опять же, сидя летом, все на той же даче, только на первом этаже, а не на втором, привилегии, так сказать, возраста, я взял и написал полповести детективной. Дело происходит в позднем Советском Союзе. Это такой, это не детектив, это скорее производственный роман. Главный герой – следователь провинциальной прокуратуры, молодой человек, у него есть там определенный прообраз и так далее, реально исторический, но довольно отдаленный от того, какой он у меня. Но что-то у меня, вот я написал половину и никак не возьмусь за вторую.
Почему?
Не знаю. Вот что-то, бензин какой-то закончился. Причем у меня придумана эта вторая половина. Это не то, что я на распутье, я не знаю, куда дальше действие повести. Но вот что называется. Вот. Но я уже старый человек, я стараюсь себя в таких случаях не подгонять и не насиловать. Ну, хватит того, что я иногда себя загоняю, понимаешь, что журнал «Дилетант» ждет там очередную статью. Вот сейчас он ждет, вот я обязан за 2 дня закончить статью для очередного номера. А тут вроде как не висит надо мной никакой внешний дамоклов меч. И я накатит, я допишу.
Или накатить, чтобы дописать.
Но я не работаю накативший. Потому что суп отдельно, мухи отдельно.
Алексей, смотрите, у нас сейчас 427 лайков, если ничего не путаю, что я считаю очень мало. Сколько нужно лайков, чтобы вы продолжили работу над повестью?
Лайков до конца нынешней передачи?
Хотя бы под запись этой программы.
Ну, давайте будем реалистами. Давайте попросим 1500.
1500 лайков, и Алексей Кузнецов продолжает работу над повестью. Все и в ваших руках.
И в течение года, следующего, 24-го, я ее закончу, обещаю. Вот будет 1500 лайков? Я обещаю, что к 31 декабря следующего года я закончу эту повесть и предложу ее, а уж напечатают, не печатают, не знаю.
Такое вот предновогоднее обещание, ну и будем ждать, будем следить за анонсами, а с вас, дамы и господа, обязательно лайки. Что ж, Алексей, тогда мы переходим к следующему нашему сегодняшнему
номеру. С огромным удовольствием послушаю книжный анонс, обзор.
Ну, а еще раз, Николай Александров, для тех, кто сегодня вдруг только подключились к нашей трансляции, я напомню, Алексей Кузнецов презентовал свой третий том в рамках серии «Дилетант. Храм Фемиды. Знаменитые судебные процессы прошлого». О нем мы говорили, вы можете отмотать назад, чтобы узнать какие-то подробности. Но сейчас мы переходим к Николаю Александрову. Николай, приветствую, вам слово.
Никита, добрый день.
Тут еще Алексей Кузнецов.
Здравствуйте, Николай.
Алексей, здравствуйте. Я хотел поздравить с наступающим заранее Новым годом.
Взаимно, да.
Вот, ну, чтобы он был получше, хотя бы так уж. Вот, ну и в преддверии Нового года как-то мне хочется тоже говорить о книжках, не обязательно несерьезных, но, по крайней мере, не столь печальных, или которые, по крайней мере, могут развлечь читателя. Понятно, что перед Новым годом, наверное, главное блюдо, главная приправа в России, по крайней мере, это майонез. Ну, если учитывать одно из традиционных блюд на новогоднем столе, а именно салат оливье. Но даже майонез не обходится еще без одного ингредиента. И это даже не соль, а сахар. И вот одна из книжек как раз сахару и посвящена. Ульби Басми ее написал. Вышла она в издательстве «Калибри», а называется она «Сладкая история мира. 2000 лет господства сахара в экономике, политике и медицине». И здесь, конечно, масса самых разных сведений, и как просто исторических, которые сообщают нам, когда сахар появился. А появился он, кстати говоря, не более 2500 лет назад. А сахарный песок в том виде, в котором он нам известен, еще позднее, примерно 1500 лет назад. Хотя я помню то время, когда сахарный песок в Советском Союзе был дефицитом. И помню рассказы, как песок покупали даже не в кусочках, а, что называется, горкой. И такое время были. Изобрели сахар в Азии. Затем он уже... И поначалу он был предметом роскоши, разумеется. Но затем, благодаря тому, что производство его становилось все более и более изощренным и простым, помимо того, что он радовал знать, в разрастающихся китайских и индийских городах он распространился вообще по Центральной Азии, Северной Африке, ну а затем добрался и до Европы. И к XIII веку искусство изготовления сахара получило достаточное развитие, чтобы сделать его важным товаром на всем евразийском континенте. В середине XIX века сахар был тем, чем в XX веке, да и в наше время, стала нефть. То есть самым ценным продуктом, который экспортировали страны, которые теперь называются странами глобального юга. Но, кстати говоря, в отличие от нефти, сахар могла производить практически любая страна. Ну и понятно, что у сахара история, которая связана, как мы видим, и с промышленностью, и с медициной, и с производством, и не только и с социальными процессами. Вот в 1860 году, когда Маркс написал «Капитал», 60% сахара, который потреблялись европейским пролетариатом, производили рабы в Северной Америке. Ясно, что сахар потом становился, с одной стороны, всем известным продуктом, но затем стали говорить об опасности сахара. Даже одно время объявили пандемию ожирения, которое во многом связано как раз с избыточным потреблением сахара. Но к тем же результатам, как пандемия коронавируса, это объявление пандемического заболевания, особенно в Северной Америке, ни к чему не привело. На сегодняшний день европеец потребляет норму годового потребления сахара европейцам 40 килограммов, а в США так и вообще 60. Ну и ясно, что помимо того, что в книжке говорится об особенностях производства, о тех социальных процессах, которые происходили, политических процессах, разумеется, множество историй о тех людях, которые так или иначе с сахаром связаны. Помимо того, что, разумеется, сахарное производство изменялось, когда его стали добывать не только из сахарного тростника, но и сахарные свеклы и, в общем, множество всяких разных перипетий. Короче говоря, книжка, с моей точки зрения, Ульбе Босма, познавательная, легкая, ну и, кроме того, действительно, мы достаточно много узнаем об этом замечательном продукте, который и до сих пор, в общем, никак не можем мы его избежать. Все равно без сахара как-то вот теперь уже цивилизация не может обойтись. Трудно себе представить, как люди жили без сахара 2500 лет назад.
Николай, в каком вы отношении сейчас с сахаром?
Да, как они вообще жили, так представить нелегко, а вот без сахара. Еще одна книга.
Николай Николаевич, которая... а слышали вы меня сейчас?
Да.
Я хотел уточнить, а вы сейчас в каком отношении с сахаром? А вот можете назвать себя свастеной?
Нет, никоим образом. Никоим образом не могу. Чай я пью без сахара уже давно. Кстати говоря, даже и кофе пью без сахара. Да и вообще сладкое, в общем, не очень люблю.
Да, это такой у нас дисклеймер, Минздрав предупреждает сейчас.
Да, как-то все, чем дальше, тем больше. Вот, но совсем полностью отказаться, конечно, не могу.
Хорошо, ладно, тогда давайте перейдем к следующей книге.
Да, вот следующая книжка может вызвать подозрение, что она не такая уж и веселая. Написал ее Артур Вейгл, называется она «Нерон, император Рима». Надо сказать, что биография Нерона, конечно же, чрезвычайно увлекательна. И понятно, что о нем, об этом знаменитом императоре, написано довольно много всего. Но мне хочется сказать, вышла эта книжка в издательстве «Центр Полиграф». Ну и все-таки мне хочется несколько слов сказать об Артуре Вейгле, потому что, во-первых, это человек с совершенно удивительной биографией. И занимался он многим в своей жизни. И если посмотреть ту литературу, которая существует о нем, можно увидеть, что помимо того, что он историк, и даже не просто историк, а египтолог, он еще и писатель, и писал стихотворения, и журналист, который выступал с репортажами. Но это довольно любопытно, что египтология была, в общем, главным предметом Артура Вейгла. Он сначала пытался ее изучать в Англии, когда у него ничего из этого не вышло, он просто не в тот вуз поступил. Он решил отправиться в Лейпциг для того, чтобы выучить немецкий язык, и там постичь премудрости египтологии. Но из этого тоже ничего не получилось, он вернулся в Англию, и тогда уже, собственно, вот серьезно занялся историей Древнего Египта, которым, между прочим, его привело не что-нибудь, а увлечение генеалогией. Вот такие иногда бывают странные перипетии с учеными. Вот затем он довольно много ездил по миру, разумеется, и участвовал в археологических экспедициях. Довольно много времени проводил в Северной Америке. Ну и, кстати, нужно сказать, что эта книжка, несмотря на то, что вот она вышла в издательстве «Центр Полиграф», это не современный, я говорю о несовременном историке. Артур Вейгл умер в 1934 году, а родился в 80-м. И тем не менее, действительно, в общем, такой довольно известный человек, во всяком случае, для тех, кто занимается Древним Египтом, уж тем более, кто популярные книжки читал, Артур Вейгл достаточно известная фигура. Но помимо этого, как я уже сказал, он написал довольно много, и в частности, довольно много исторических биографий. Вот одна из них как раз и называется «Нерон, император Рима». Но поскольку у Вейгла был журналистский темперамент, конечно же, он не стал писать каноническую историю, он все-таки взял какую-то проблему. И главное, что его волновало, это попытка взглянуть объективно на императора Нерона. Но если вообще такое возможно. Увидеть в нем не только злодея, а попытаться понять, что же это была за фигура, и самое главное, почему он пользовался такой популярностью. В общем, как можно задуматься, на самом деле это достаточно часто бывает с разного рода тиранами. Почему человек, спрашивает Артур Вегел, которого историки представляют чудовищем, пользовался такой любовью? Не вызывает сомнений, что, по мнению многих людей, живших в первые несколько веков после его смерти, Нерон был почти божественной фигурой, другом бедных, врагом высокомерных богачей, не только императором, но и большим артистом, который путешествовал по своим владениям и пел людям таким прекрасным голосом, какого они больше никогда не слышали. Но если вспоминать кинематографические версии Нерона, то можем вспомнить, что этот голос, необыкновенный голос, изображался отнюдь не столь прекрасно. Вот. Но, тем не менее, не читается, конечно, эта книга легко, в ней довольно много самых разных любопытных фактов. И, конечно же, журналистский темперамент автора чувствуется постоянно. Еще одна книга, которая в большей степени напоминает роман, и которая, ну, она как раз связана со совсем недавней находкой, и которую написал уже наш современник. Называется она «Улыбка Екатерины. История матери Леонардо». Написал ее Карло Веччи, вышла она в издательстве «Иностранка». Но, как мы знаем, Леонардо да Винчи был сыном флорентийского нотариуса Пьеро де Винчи и некой Катерины. То есть он был незаконно рожденным сыном. Провел он вместе с матерью 3 года, затем отец его взял уже к себе на воспитание. Но Леонардо да Винчи на самом деле всю жизнь возвращался к матери. И, в общем, действительно, несмотря на то, что память была у него совсем короткая, тем не менее, он, в общем, она осталась в его душе. Но дело даже не только в этом, а дело все в том, что Карло Веччи, который занимался Леонардо да Винчи в флорентийском архиве, в государственном архиве в Флоренции, обнаружил некий документ. Это документ освобождения от рабства. И не кого-нибудь, а как раз вот этой самой Катерины, которую освобождают от рабства. И подпись под этим документом стоит как раз отца Леонардо да Винчи, Пьеро да Винчи. И здесь же выясняется, что Катерина, оказывается, была черкесской княжной и довольно знатного человека, князем Яковой, якобы по-разному можно его, наверное, называть. И рабыней, попав в плен рабыней в 15-летнем возрасте, она сначала попала в Венецию, а затем уже, собственно, и во Флоренцию. И вот жизнь Катерины, княжны черкешенки, которая оказалась матерью Леонардо да Винчи, и занялся Карло Веччи и написал такое документально-художественное повествование. И, конечно, не специалисту, но довольно трудно понять, где, собственно, Карло Веччи дал волю своему художественному темпераменту. Но, во всяком случае, в этом первая глава убеждает уж точно любого, кто откроет просто эту книгу. И даже сначала и не поймет, а при чем тут вообще мать Леонардо да Винчи. Вот. А насколько он все-таки продолжал быть историком и исследователем. В любом случае, книжка эта чрезвычайно увлекательна. Ну, а о последней книжке я скажу. Это книга, которую написала Яна Чехановец. Она называется «Иерусалим. Земной и подземный». Выходит она в издательстве «Слово». Ну, собственно, это новогодняя уже книжка. И здесь вот что любопытно. Понятно, что Иерусалиму посвящено, ну, уж не меньше литературы и книг, нежели императору Нерону. Причем самых разных. Это исследования, и путеводители, и, ну, действительно, огромное количество, и огромная традиция. Но что здесь любопытно? Любопытно, что автор этой книги, с одной стороны, археолог, а с другой стороны, живет не просто в Иерусалиме, а в самом старом городе. Яна Чехановец – одна из 30 тысяч обитателей старого города. И поэтому совершенно особенная жизнь, особенный быт Иерусалима и современность, она, разумеется, накладывает отпечаток и, во-первых, на ее книжку, а во-вторых, на самом деле, сказывается и на ее профессии. То есть она соединяет в себе и обывателя, человека, который сталкивается с современными реалиями, и археолога, который внимательно смотрит и пытается еще действительно копать в Иерусалиме, хотя она объясняет, почему копать трудно, но не копать невозможно.
Что ж, это очень удивительное переплетение, и давайте тогда это уже оставим нашему читателю, потому что время, Николай, наш неуклонно мчит в 2024 год.
Я все рассказал на самом деле. Иерусалим земной и подземный, и книжка, снабженная замечательными фотографиями, я думаю, доставит многим удовольствие.
Николай Александров с книжечками сегодня у нас в последнем выпуске в этом году, поэтому хочется пожелать нашим зрителям, нашим читателям, пусть будет то, что вы желаете искренне своим сердцем, всем сердцем, но там у каждого уже что-то свое спрятано. И увидимся в следующем году. А вот Алексей Кузнецов, еще будет шанс у зрителей увидеть Алексея.
Да, завтра в утреннем развороте.
Да, в утреннем развороте.
С наступающим! Всем радости, счастья и мира, главное.
А зрителям канала «Дилетанты», радости, мира и всего самого доброго.